«Кровь бы ему пустить полезно», — сказал он с давно забытым выражением, потом вздохнул и добавил: «Так какая в нем кровь? Видимость одна». «Одно слово — нежить». Брярей поднялся. Все 50 голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошел обратно. Около Кощея Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. По стенам клетки были развешаны портреты Чингисхана, Гиммлера, Екатерины Медичи, одного из Борджа и то ли Голдвотера, то ли Маккарти. В общем, сам Кощей в отливающем халате стоял, скрестив ноги перед огромным пюпитром, и читал офсетную копию «Молота ведьм». При этом он делал длинными пальцами неприятные движения. Не то что-то завинчивал, не то вонзал, не то сдирал. Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях. В институте им очень дорожили, так как попутно он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик при общении со Змеем Горынычем. Сам Змей Горыныч был заперт в старой котельной, откуда доносился его металлическое храпение и взрёвывание с просонок. Я стоял и размышлял о том, что если бы где-нибудь бесконечно удаленной от нас точки времени Кощеи приговорят, то судьи, кто бы они ни были, окажутся в очень странном положении. Смертную казнь к бессмертному преступнику применить невозможно, а вечное заключение, если учесть предварительное, он уже отбыл. Тут меня схватили за штанину, и пропитой голос сказал: «А ну, урки, с кем на троих?» Мне удалось вырваться. Трое вурдалаков в соседнем вольере жадно смотрели на меня, прижав сизые морды к металлической сетке, через которую был пропущен ток в 200 вольт. «Руку отдавил дылда очкастая», — сказал один. «А ты не хватай», — сказал я. «Осины захотел?» Подбежал Альфред, щелкая плетью, и вурдалаки убрались в темный угол, где сейчас же принялись скверно ругаться и шлепать самодельными картами. Я сказал Альфреду: «Ну хорошо, по-моему, все в порядке, пойду дальше». «Путь добрый», — отвечал Альфред с готовностью. Поднимаясь по ступенькам, я слышал, как он гремит чайником и булькает. Я заглянул в машинный зал и посмотрел, как работает энергогенератор. Институт не зависел от городских источников энергии. Вместо этого, после уточнения принципа детерминизма, решено было использовать хорошо известное колесо фортуны как источник даровой механической энергии. Над цементным полом зала возвышался только небольшой участок блестящего отполированного обода гигантского колеса, ось вращения которого лежала где-то в бесконечности, отчего обод выглядел просто лентой конвейера, выходящей из одной из стен и уходящей в другую. Одно время было модно защищать диссертации на уточнении радиуса кривизны колеса фортуны, но поскольку все эти диссертации давали результат с крайне невысокой точностью, то ученый совет института принял решение прекратить рассмотрение этих работ на эту тему, вплоть до того времени, когда создание трансгалактических средств сообщения позволит рассчитывать на существенное повышение точности. Несколько бесов из обслуживающего персонала играли у колеса, вскакивая на обод, проезжали до стены, соскакивали и мчались обратно. Я решительно призвал их к порядку. «Вы это прекратите», — сказал я. «Это вам не балаган». Они попрятались за кожухи трансформаторов и принялись обстреливать меня оттуда жеванной бумагой. Я решил не связываться с молокососами, прошелся вдоль пультов и, убедившись, что все в порядке, поднялся на второй этаж. Здесь было тихо, темно и пыльно. У низенькой полуоткрытой двери дремал, опираясь на длинное кремневое ружье, старый дряхлый солдат в мундире Преображенского полка и треуголки. Здесь размещался отдел оборонной магии, среди сотрудников которого давно уже не было ни одной живой души. Все наши старики, за исключением, может быть, Федора Симеоновича, в свое время дали дань увлечению этим разделом магии. Бен Бецалель успешно использовал голема при дворцовых переворотах. Глиняное чудовище, равнодушное к подкупу и неуязвимое для ядов, охраняло лаборатории, а заодно императорскую сокровищницу. Джузеппе Бальзамо создал первый в истории самолетный эскадрон на помелах, хорошо показавший себя на полях сражений Столетней войны. Но эскадрон довольно быстро распался, часть ведьм повыходили замуж, а остальные увязались за рейтарскими полками в качестве маркетанток. Царь Соломон отловил и зачаровал дюжину ифритов и сколотил из них отдельный истребительно-противослоновый огнеметный батальон. Молодой Кристобаль Хунта привел в дружину Карлу Великому китайского натасканного на мавров дракона, но узнав, что император собирается воевать не с маврами, а с соплеменными басками, рассвирепел и дезертировал. На протяжении многовековой истории войн разные маги предлагали применять в бою вампиров для ночной разведки боем, василисков для поражения противника ужасом до полной окаменелости, ковры-самолеты для сбрасывания нечистот на неприятельские города, мечи-кладенцы различных достоинств для компенсации малочисленности и многое другое. Однако уже после Первой мировой войны, после длинной берты танков, иприта и хлора, оборонная магия начала хереть. Из отдела началось повальное бегство сотрудников. Дольше всех задержался там некий Петерим Шварц, бывший монах, изобретатель подпорки для мушкета, беззаветно трудившийся над проектом джин-бомбардировок. Суть проекта состояла в сбрасывании на города противника бутылок с джинами, выдержанными в заточении не менее 3000 лет. Хорошо известно, что джины в свободном состоянии способны только либо разрушать города, либо строить дворцы. Основательно выдержанный джин, рассуждал Петерим Шварц, освободившийся из бутылки, не станет строить дворцов, и противнику придется туго. Некоторым препятствием к осуществлению этого замысла явилось недостаточное количество бутылок с джинами, но Шварц рассчитывал пополнить запасы глубоким тролением Красного и Средиземного морей. Рассказывает, что узнав о водородной бомбе и бактериологической войне, старик Петерим потерял душевное равновесие, подарил имевшихся у него джинов по отделам и ушел исследовать смысл жизни Кристобаля Хунте. Больше его никто и никогда не видел. Когда я остановился на пороге, солдат посмотрел на меня одним глазом и прохрипел: «Не велено, проходи дальше», и снова задремал. Я глядел пустую, охламленную комнату с обломками чертежей, пошевелил носком ботинка, валявшуюся у входа папку, со смазанным грифом «Совершенно секретно», перед прочтением сжечь, и пошел прочь. Обесточивать здесь было нечего. А что касается самовозгорания, то все, что могло самовозгореть, самовозгорелось уже много лет назад. На этом же этаже располагалось книгохранилище. Это было мрачноватое пыльное помещение под стать вестибюлю, но значительно более обширное. По поводу его размеров рассказывали, что в глубине, в полукилометре от входа, идет вдоль стеллажей неплохое шоссе, оснащенное верстовыми столбами. Ойра-Ойра доходил до отметки 19, а настырный Витька Корнеев в поисках технической документации на диван-транслятор раздобыл 7-мильные сапоги и добежал до отметки 124. Он продвинулся бы и дальше, но дорогу ему преградила бригада «Данаид» в ватниках и с отбойными молотками. Под присмотром толстомордого Каина они взламывали асфальт и прокладывали какие-то трубы. Ученый совет неоднократно поднимал вопрос о постройке вдоль шоссе высоковольтной линии для передачи абонентов хранилища по проводам, однако все позитивные предложения наталкивались на недостаток фондов. Хранилище было битком набито интереснейшими книгами на всех языках мира и истории. От языка атлантов до Pidgin English включительно. Но меня там больше всего заинтересовало многотомное издание книги «Судеб». Книга «Судеб» печаталась петитом на тончайшей рисовой бумаге и содержала в хронологическом порядке более или менее полные данные о 73 миллиардах, 619 миллионах, 24 тысячах, 511 людях разумных.